Тут женщина уступила Ивану мужчине. Тот взялся за него по-иному, я ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какой-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина. Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину. Рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди. Стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали. Кололи палец и брали из него кровь. Кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только. Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта. Собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет, затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо. Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении и уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости. И он дождался его, и очень скоро после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народу в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45 с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат», — подумалось Ивану. Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. «Доктор Стравинский», — представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно. «Вот, Александр Николаевич», — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело шили», — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал «угу-угу» и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. «И по латыни, как Пилат говорит», — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским. «И ведь это знал», — тревожно подумал Иван. Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно-славно». «Славно», — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану. «Вы поэт?»
«Поэт», — мрачно ответил Иван, и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными. Морщ лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского. «Вы профессор?»
На это Стравинский предупредительно вежливо наклонил голову.
«И вы здесь главный?» — продолжал Иван.
Стравинский на это поклонился.
«Мне с вами нужно говорить», — многозначительно сказал Иван Николаевич.
«Я для этого и пришел», — отозвался Стравинский.
«Дело вот в чем», — начал Иван, чувствуя, что настал его час. «Меня в сумасшедшие вырядили. Никто не желает меня слушать».
«О, нет, мы вас выслушаем очень внимательно», — серьезно и успокоительно сказал Стравинский.
и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим.
Так слушайте же. Вчера вечером на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем, не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.
Свита, безмолвно и не шевелясь, слушала поэта.
Пилата? А, Пилат — это... который жил при Иисусе Христе,
щурясь на Ивана, спросил Стравинский.
Тот самый.
Ага, сказал Стравинский. А этот Берлиоз погиб под трамваем.
Вот же именно. Его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших. Причем этот самый загадочный гражданин...
«Знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно отличавшийся большой понятливостью.
«Именно он!» — подтвердил Иван, изучая Стравинского. «Так вот, он заранее сказал, что Аннушка разлила подсолнечное масло, а он и поскользнулся как раз на этом месте. Как вам это понравится?»
Многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами. Но этого эффекта не последовало. И Стравинский очень просто задал следующий вопрос. «А кто это Аннушка?» Этот вопрос немного расстроил Ивана. Лицо его передернуло.
«Аннушка здесь совершенно не важна!» — проговорил он, нервничая. «Черт ее знает, кто он такая! Просто дура какая-то с Садовой! А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете?»
«Отлично понимаю!» — серьезно ответил Стравинский. И, коснувшись колена поэта, добавил: «Не волнуйтесь, продолжайте».
«Продолжаю»,
— сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему.
«Так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какой-то необыкновенной силой. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде. Какой-то длинный, в битых стеклах, и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Вот. Кроме того,
никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью,
он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что ж такое, а? Его же надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед».
«Так вот вы добиваетесь, чтобы его арестовали. Правильно я вас понял?» — спросил Стравинский.
«Он умен», — подумал Иван. «Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и ответил.
«Совершенно правильно. И как же не добиваться, вы подумайте сами. А между тем меня силою задержали здесь. Тычут в глаза лампой, в ванне купают. Про дядю Федю что-то раз спрашивают. А я уж давно на свете нет. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили».
«Ну что же, славно, славно», — отозвался Стравинский. «Вот все и выяснилось. Ну, действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас немедленно же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?»